Привет. Этот короткий набросок я просто не смог в себе удержать по поводу нескольких событий, которые произошли в последние несколько часов. Вот они у меня выстроились на одной такой логической линеечке. Просто не могу молчать. Ну, во-первых, в Америке продолжают разгребать скандал, а он все нарастает. Скандал, который возник из-за нескольких трамповских идиотов, которые обменивались в чате, в мессенджере сигнал по поводу того, как бомбить позиции хуситов в Красном море. Это каких же кретинов нужно назначить на высшие должности в государстве, вопрос, стоящий Трампу, если у них до такого доходит голова? И более того, чего стоит американская хваленая система, где же в ней знаменитая механика защиты от идиотов? Я представляю себе, сколько ржачки на самом деле в Кремле. И представляю себе, в каком кремлевском кабинете гогочут больше всех. Вы совершенно правы, в кабинете номер один. Я более чем уверен, как смеется Путин, глядя на всю эту клоунаду, происходящую в Америке. Хотя, конечно, от этих клоунов Путину большие неприятности, потому что, во-первых, они оружием могут снабжать Украину до бесконечности, если захотят. А во-вторых, они никак не снимают санкции. Они хотят дружиться с Путиным, а санкции, суки, они не снимают. И, вероятно, не меньше Путин ржет, когда наблюдает за переговорами в Риаде, вот этих всех групп переговорщиков, которые потом уезжают, надувают серьезную секретность, говоря о том, что разговоры произошли в позитивном направлении, только никаких результатов этих переговоров нет. А в ответ на это Россия обстреливает мирные большие украинские города. Массовые атаки дронов на Харьков и на Днепр, бывший Днепропетровск. Я никак не могу понять Путина и Россию, ее командиров, там, генералов и так далее. Что у них в голове? Зачем они это делают? Из чувства мести? Например, уничтожать бывший Южмашзавод, гигантское предприятие в Днепре с десятками тысяч людей, одно из главных предприятий Советского Союза по производству ракет. Р-12, Р-14, ракет, на которых там баллистические в бесконечном количестве выпускались именно на Южмашзаводе. Не случайно на Южмашзаводе вырос президент, один из президентов Украины, я имею в виду Кучму. Последние годы, после того, как Россия в 2014 году, захватившая Крым и Донбасс, отказалась дальше закупать ракеты на Южмашзаводе, предприятие впало в глубочайший кризис. Но для того, чтобы его отомстить, отомстить Украине, наказать проклятого Зеленского и всех остальных, именно по Южмашзаводу осенью прошлого года Путин ударил ракетой «Орешник». Правда, последствия этой ракеты больше никто не видел, этой ракеты больше нигде никто не видел, летающей. Но рекламный трюк должен был сыграть. Мы нашим мощным оружием уничтожаем контору, которая производила наше мощное оружие раньше. Со смехом и улыбочкой, говоря, да, Россия перестанет уничтожать объекты энергоструктуры. И что-то там они с Трампом переговаривались. А рядом с этим обстрелы несчастного города Харькова, который в 40-50 километрах от нынешней границы Украины и России. Легальный украинский город. Более того, столица Украины в относительно недавнем прошлом 20 веке. Столицей Украины был Харьков, а не Киев. Хочу напомнить. Харьков – это город, в котором всегда говорили по-русски так же, как и по-украински. Сейчас русской речи стало меньше. Но главное, Харьков – это один из главных научных центров Советского Союза. Более того, хочу вам напомнить, что первый раз реакцию расщепления атомного ядра в Советском Союзе провели не в Москве, не в Петербурге, не в Ленинграде, а провели именно в Харькове, в той самой лаборатории, создание которой предлагал и продавил великий ученый Абрам Йоффе. Так вот, именно харьковчане в 1932 году впервые осуществили реакцию расщепления атомного ядра, но это не все. До начала Великой Отечественной войны, до начала еще, до того, как Гитлер стал заниматься своей атомной бомбой, он просто не успел довести это дело до ума, до того, как американцы стали заниматься своей атомной бомбой, и до того, как советская разведка успела украсть у американцев кое-какие чертежи, до этого в 40-м году именно харьковчане предложили проект целиком и полностью, как бы проект атомной бомбы, и вообще описали всю механику, на которой строится атомный взрыв. И в принципе эта механика работает во всех атомных бомбах сегодняшнего дня. Это было сделано в Харькове. В Харькове сразу после войны была создана та самая суперсекретная лаборатория номер один, которая должна была заниматься производством советской атомной бомбы. Это город Харьков, это не Москва и не Петербург. Интеллектуальный потенциал этого центра, знаете ли. И вот сегодня Путин уничтожает этот город демонстративно. Демонстративно ракеты бьют по центру, по архитектурным памятникам, по знаниям, по объектам, имеющим общечеловеческое значение, если так можно сказать, смеясь в лицо Трампу и его придуркам остальным. Трампу, который говорил, что он остановит войну за один день, потом сказал, что он про это забыл, или он этого не говорил, или что-то еще. Мир гогочет над ним. А в Украине люди плачут и умирают. Ну и русские солдаты, или российские, тоже умирают за хотелки господина Путина и его окружения. Почему сейчас? А я вот думаю, не потому ли, что как раз ровно, вот буквально, если не изменяет мне память, 27 марта, по новому стилю, госпожа Екатерина II, одна из ролевых моделей господина Путина, выпустила указ о присоединении к России правобережной Украины или части правобережной Украины. Это метода, которую потом повторяет господин Путин и его законники, объявляя российскими территориями даже не захваченные российской армией части Запорожской и Херсонской областей. Очень похоже. Я думаю, что последние обстрелы Харькова и Днепропетровска, Днепра, извините, это как раз таким образом отмечание господином Путиным того исторического документа Екатерины Великой 1790 какого-то там года, незадолго до ее смерти. Но если уж говорить об исторических датах, то я хочу напомнить, что этот же самый день, 27 марта, это день, когда Европейский Союз объявил войну России. Только не нынешний Европейский Союз, дохлый, чахлый, болтливый, никак не могущий связать одно с другим, продемонстрировать характер или то, что должно быть у мужчины в штанах. Нет, тот Европейский Союз 19 века, который назывался Коалицией Европейских Государств, которые объявили войну России, и началась Крымская война, как ответ на территориальные потуги Николая I захватить кое-какие территории, на самом деле взять под контроль Черное море, а заодно и Средиземное постараться вместе с Константинополем. И вот именно в этот день, в 1854 году, Европейская коалиция объявила войну России, которая кончилась для России тяжелейшими потерями. Хорошо еще, что Крым не отобрали. Пожалели. А могли. До сих пор в Севастополе стоит памятник затопленным кораблям, как вы знаете. Творение великого скульптора Адамсона. Орел на колонне в центре города Севастополя. Это ведь памятник не героизму. Это памятник бездарности русской политики, приведшей к колоссальной трагедии, колоссальным жертвам. Корабли были затоплены при входе в бухту Севастопольскую, потому что они оказались беспомощны и ненужны. Оказалось, что Россия так сильно отстала от Европы, что ее флот на поколение уступал современным кораблям англичан, французов и даже турок. Вот о чем я думаю, глядя на календарь и глядя на сообщения об обстрелах украинских городов, крупнейших интеллектуальных и научных центров, в том числе Российской империи и в том числе бывшего Советского Союза. Вроде бы все, но нет, не все. Сегодня, на самом деле, 27 число, он должен быть официальным праздником советских уголовников, российских тоже. Потому что, когда надул кеды Сталин в 1953 году, первым подарком, который был сделан советскому народу, была амнистия. «Холодное лето» 1953 года, вы помните фильм? Так вот, оно началось 27 марта. Через три недели после того, как хозяин народов, лучший друг физкультурников, отдал Богу душу, была объявлена массовая амнистия, чтобы дать народу подарок. Но амнистия кого? Политических заключенных? Сотен тысяч политических заключенных, врагов народа? Не, друзей народа, уголовников. Странно, что этот день никак не отмечен в красном в календаре. Очень странно. Вот, собственно говоря, о чем я сейчас думаю.